Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Ну а мы начинаем наше винное ток-шоу. И сегодняшний наш гость – Ион Лука.
Ион Лука, 39 лет. Основатель малой семейной винодельни «Каса Виникола Лука». Женат, воспитывает троих детей. Живет и работает в городе Кишинев, Молдова. Самым серьезным достижением в жизни считает возрождение семейной винодельни. Увлекается бегом, готовится пробежать свой первый полный марафон. Жизненный девиз – наслаждайся моментом, живи сегодняшним днем.
Первый вопрос у нас традиционно такой – как вы вообще познакомились с вином? Но зная, что как бы все молдаване, они начинают с того, что, ну, вы же знаете, Молдавия – это такая винная страна, мы там еще в утробе матери знакомимся с вином. То я уточню, что вопрос не то, как вы познакомились с вином, как, не знаю, человек, а как вы начали именно профессиональную карьеру в вине. Был ли такой момент в вашей жизни, когда вы решили, что вот да, я буду заниматься вином профессионально? Если да, был, то расскажите.
Я соглашусь частично с тем, что вы сказали про Молдавию. В моем случае это было чуть-чуть по-другому, потому что в моей семье, как минимум то, что мы сегодня точно знаем, это последние 4 поколения занимались профессиональным вином. Это как именно мы занимались профессиональным вином менялось за последние 50 лет, об этом мы поговорим чуть позже. Но я бы даже сказал, что для меня решила моя семья и мое окружение то, что я буду заниматься вином. В каком образе, это уже было мое решение. Потому что мой отец проработал всю свою сознательную жизнь на большой винодельне, одна из самых известных в Молдове, это Криковский шампанкомбинат. Мой брат винодел, пошел по пути отца, ну и от меня как-то ожидалось, что я тоже буду заниматься винодельем. Я счастливая жертва семейного бизнеса, потому что сейчас, после того, как мне удалось частично возродить нашу семейную винодельню, я понял, что я другим не хочу заниматься. Это именно то, что мне нравится, и моя задача как-нибудь сделать так, чтобы, может быть, и мои дети пойдут этим же путем и продолжат
а
ту
вот
работу,
период
которую
жизни,
я
когда вы поняли,
делаю.
Что не отпетлять, что вот придется все-таки заниматься вином, окей, согласен, буду. Вот, или это как-то постепенно вот было?
Нет, это точно было постепенно. Плюс в самом начале и мое первое образование – это не виноделье. Я пошел учиться на экономический факультет. Потому что, может быть, тогда я уже понимал, это были начало или середина 90-х, когда происходили большие изменения, Молдова стала независимой, большие винодельни продолжали делать свое дело, но уже не было Советского Союза, уже появлялась частная собственность. Я думал, что будут большие изменения. Вино производить – это очень важно, но его нужно и продавать. И поэтому мое первое образование – это экономическое. Я мастер в экономических наук. Потом я понял, что окей, ну сейчас ты выучился, понимаешь там экономические процессы, как там фирму нужно администрировать, но чем именно ты будешь заниматься, что именно ты будешь производить. Ну и, конечно же, интересен винный мир, всегда мне был интересен. И дальше я уже начал изучать секреты виноделия. Мне посчастливилось выучиться в Германии, где у меня была возможность увидеть и работать на маленькой винодельне. То, что в Молдове просто не существовало. То есть те процессы, которые происходят на больших винодельческих предприятиях, которые производят миллионы, это другие процессы. Они тоже очень важны, но это не малая винодельня. Этому надо учиться, а в Молдове у меня не было такой возможности. Так вот, мне посчастливилось поработать почти год на маленькой семейной винодельне в Германии, где я понял, как нужно администрировать, как нужно процессы организовывать, чтобы можно было делать качественное вино, продавать его успешно, ну и развиваться, то, что тоже очень важно.
Скажите, вот вы, правильно я понял, что вы, получается, винодел в пятом поколении?
Так и есть.
Вот, мне интересно узнать, остались ли у вас какие-то впечатления о периоде молдавского виноделия, который относится к Советскому Союзу. Я понимаю, что вы тогда еще, скорее всего, были очень юным человеком, но вполне возможно, что отец рассказывал, и что это у вас в семье обсуждалось, потому что есть такое как бы впечатление, и я спрошу вас, насколько оно правдиво или нет, что когда Молдова стала частью Советского Союза, то политика советского государства, она была направлена на больше вал, на много дешевого вина с абсолютным таким пренебрежением к качеству, к автохтонам и так далее и тому подобное, при том, что Молдова была одним из ключевых в Советском Союзе производителей вина. А потом, в общем-то, случилась вот эта горбачевская инициатива по сухому закону, от которого, насколько я понимаю, Молдова со своими виноградниками тоже очень сильно пострадала. Вот что вы помните, что вам рассказывал отец, как это все было? И было ли так, как я рассказывал, или по-другому?
Это было так, как вы рассказывали, да, но это было и даже намного больше. Я начну это с первых послевоенных годов. Это были самые трагичные года и период вообще для молдавского виноделия, так как в 1949 году советские власти решили, что все, не будет частного владения и частных предпринимателей ни в какой отрасли, все будет национальное, все будет государственное. У нас, у моей семьи отобрали виноградники, отобрали винодельню, и у всех остальных, кто занимались этим, эти земли были переданы новоиспекущимся колхозам, и все это уже начало обрабатываться совсем по-другому. То есть у нас забрали частную собственность, у нас забрали малые винодельни, семейные виноделия. Все это превратилось в гигантские, огромные винзаводы. Я до сих пор ненавижу слово винзавод,
да, винодельня, не завод.
Но это начало... Это очень, абсолютно верно. Да, и никто нас не понимает, когда мы говорим винзавод. На заводе производят подшипники, но не вино. Но вот на таком уровне было решено, что должно развиваться молдавское, грузинское, украинское виноделие, что нам нужны индустриальные заводы, вы будете работать, и мы вам из Москвы будем говорить, какие сорта вы будете сажать, какое вино вы будете делать. И тут пошла череда трагедий, особенно если вот поговорить про автохтонные сорта. Советское правительство не хотело автохтонных сортов, потому что это было слишком молдавское. Так как людей посылали из Молдовы по всему Союзу, из Союза посылали в Молдову, чтобы, не дай бог, было национальное движение, чтобы люди чувствовали себя молдаванами, а все хотелось, чтобы это было Homo Sovieticus, то же самое происходило и с вином. У нас забрали наши автохтонные сорта, мы рассадили всю страну. Каберне Мерло, Алигате, до сих пор мы являемся страной номер один в мире по посадке Алигате. Но Алигате же это не наша. Но мы абсолютно верно, и мы остались без наших традиционных автохтонных сортов. И да, задачей было производить как можно больше вина, потому что задача Молдовы вместе с Грузией была полностью покрыть весь большой рынок Советского Союза вином и качество... Ну, как сказать? Я не могу сказать, потому что я знаю многих людей, сверстников моего отца, которые работали в виноделии в те времена. Они старались, конечно, делать максимальное качество. Но администрация, те, которые занимались планированием, они хотели количество. Им нужны были рекорды, им нужны были миллионные объемы, и это было самое важное. То есть мы потеряли много чего. Мы потеряли собственность, мы потеряли автохтонные сорта, мы потеряли стремление к качеству. И это, конечно, изменило сильно наше виноделие. За этот период, то, что я очень рад и до сих пор сам от этого бенефициирую, это наша дружба с грузинами. Так как мы должны были вместе покрывать весь рынок Советского Союза вином, было очень тесное сотрудничество между виноделами, между людьми, которые занимались наукой из Молдовы и из Грузии. Сейчас я выращиваю саперави в Молдове, и я очень горжусь этим сортом, что мы сегодня имеем право и имеем возможность работать с такими интересными сортами, как саперави. У нас очень много друзей в Грузии. И вот как минимум мне хочется запомнить те позитивные моменты с этого периода, и это вот эта дружба, которая до сих пор у нас с грузинскими виноделами, это осталось. Но да, я точно бы отвел этот период молдавского виноделия к черному периоду, к тому, к чему больше не хочется возвращаться. И хотя я был маленьким, но я очень много времени проводил с отцом на винодельне. Криково. Я сам родом из Крикова. Мой отец проработал в Крикова всю свою жизнь. Крикова, конечно, известна своими огромными подвалами, винными хранилищами. И я до сих пор помню, как мои сверстники гоняли мяч по стадионам, а я иногда... Мне это было очень интересно, но когда нужно было провести день с папой, это было в подвалах, без солнца, без окон. И я гонял мячик по этим подвалам, нескончаемым криковским подвалом. Mm-hmm. Это у меня, конечно, осталось очень хорошо. Я запомнилось это очень хорошо. И когда пришел момент решить, как я хочу делать свое вино, я хотел именно сделать это по-другому, сделать так, как делали мой прадед в нашей маленькой семейной винодельне, где я буду контролировать абсолютно все процессы, где я буду решать, какие сорта я хочу выращивать. Это самое важное. Но этого права и этой роскоши, к сожалению, не было у поколения моего отца, потому что кто-то другой решал за них. Они должны просто были сделать максимально хорошее, что могли, но с таким условием, когда кто-то другой решает самые важные вопросы.
Когда и как вы начали вот восстанавливать семейную винодельню? Откуда вы брали капитал для этого? Потому что, судя по тому, что у вас за спиной, у вас там совсем неплохо.
Спасибо, но и вправду это очень долгий процесс, и я до сих пор работаю над тем, чтобы развивать нашу виноделину. Мы начали абсолютно с нуля, открыть новую винодельню – это долгий процесс и очень дорогостоящий. В определенный момент, когда, опять же, и тут мне помогло мое экономическое образование. Классический метод – сажаешь виноград, ухаживаешь за него пару лет, первое вино, первые бочки, первое вино в продаже через пару лет. Но это, по моему мнению, самые тяжелые первые года. И я, к сожалению, вижу это по примеру некоторых своих коллег и друзей здесь из Молдовы. Многие не доходят, к сожалению, вот до первого своего вина, до первого экспорта, потому что эти первые пару лет без денег, без финансирования, где-то еще нужно работать, чтобы зарабатывать на все эти инвестиции, самые тяжелые. Я перевернул этот процесс. Перевернул, потому что я не начал с посадкой своего винограда, я начал с продаж. с продаж чужих вин, на которых я начал зарабатывать, и потом чуть-чуть, по чуть-чуть инвестировать в свои виноградники, в свою винодельню. И продажи позволили мне инвестировать в свою мечту. Я открыл первую винотеку в Кишиневе. Это звучит реально до сих пор банально, но в Молдавии, винодельческой стране, это было в 2011 году, не было ни одной, ну, скажем так, аутентичной винотеки. То есть, чтобы не продавали винное...
А винотекой мы имеем в виду винный магазин, правильно?
Винный магазин и винный бар, где не только продаются, разливается по бокалу, проводятся дегустации, презентации, и где можно найти...
В 2011 году, то есть там 10-11 лет назад, этого не было.
Этого не было. Этого не было.
Я на самом деле,
смысле...
конечно, удивлен и переспрашиваю. Почему? Потому что я был там пару месяцев назад в Кишиневе, и у меня такое впечатление, что сейчас там на каждом втором доме винотека.
И я очень рад этому. И многие говорят, что я очень сильно посодействовал этому процессу, потому что, еще раз повторяю, в 2011 году было... три, по-моему, фирменных винных магазинов, но это были магазины одного предприятия. Там можно было найти всю линейку одного предприятия. Но так, чтобы там можно было найти вина 10-15 винных предприятий, где можно было бы продегустировать из разных вин, разных регионов, такого не было. Предыстория тут еще такая. В то время я был председателем Ассоциации малых производителей вина. Когда мы думали про наши вина, мы знали, что по закону и по тем правилам, которые сейчас, это невозможно. Нужно сплотиться, нужно вместе поработать с нашими министерством, парламентом, потому что закон, винный закон на тот момент, не то, что не позволял, но условия того, чтобы получить лицензию и выйти на рынок с вином для малого производителя было невозможно. Стоимость лицензии или, к примеру, одно только правило, чтобы получить лицензию, было нужно иметь в собственности собственное оборудование для розлива. Ну, вы ведь знаете, что во всем мире, особенно малые производители, они используют мобильные разливные линии, которые приходят к тебе на винодельню, 2-3 дня ты разлил, уезжают дальше к следующему. У нас это было невозможно. Так вот, мы сплотились в Ассоциацию малых производителей, нас тогда было 5, и начали работать над этой темой, чтобы мы могли вообще легально существовать. У нас это хорошо получилось. Я очень рад, что все правительства, с которыми мы разговаривали на эту тему, очень хорошо понимали. Я закончу про винотеку и вернемся. Когда у нас уже появлялись первые вина, ну, скажем, там, по 500, 600, 1000 бутылок первых разлитых бутылок вин, появился вопрос с продажами. Окей. Классические вина продаются в супермаркетах, магазинах, в ресторанах, конечно, но мы никто, нас никто не знает. Просто поставить эти вина на полку в супермаркете, да никто их не купит. Поэтому мы нуждались в другом канале продаж, в таком канале продаж, где бы человеку объясняли. Банально, но... где бы человек получил рекомендацию от профессионального сомелье, где бы он мог прийти, не зная, что хочет, и ему бы помогли. Вот этого не было. И тогда я сказал, ну, ожидать, что кто-то другой это сделать можно долго, конечно, но никто этим не хочет заниматься. Тогда я открыл винотеку, первую винотеку, где были представлены вина малых производителей, больших производителей, где мы делали презентации и дегустации, где мы работали с бокалами. Я очень рад, что последние 7-8 лет я также являюсь представителем компании Riddle в Молдове, да, где мы показывали, как правильно нужно потреблять вино, чтобы оно доставляло максимально успех, удовольствие. И вот так появилась первая винотека. было довольно-таки успешно, потому что это было первое, единственное. Очень много туристов к нам заходили, потому что быстро, за пару минут ты можешь получить вина со всей страны. Маленькие производители, большие, игристы, коньяки, все, что производит винодельческая Молдова. И вот с теми заработанными средствами чуть-чуть, по чуть-чуть я начал наращивать свое производство. Конечно же, это мне потом позволило законтрактовать и пару кредитов, которые мы успешно оплачиваем. Но так, по чуть-чуть я начал развивать свою винодельню.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Есть какая-то официальная дата рождения винодельни?
Я могу сказать, или я считаю, что эта дата, та дата, которая, когда я первый раз представил свое вино на рынок. Это был урожай 2013 года, соответственно, это был середина лета 2014 года. Тогда я первый раз поставил на стол свое вино. Это было 1400 бутылок двух сортов, Фетяс Конягры и Фетяс Карегала, одно белое, одно красное. И я думаю, что до вашего вопроса я не задумывался, когда дата рождения, но если и найти на это...
После этого интервью у вас будет возможность, так сказать, учредить официальный день рождения и каждый
так
год
и сделать. Праздновать. Обязательно. Это очень хорошая идея. Но вот тот момент, когда я первый раз поставил на стол, собрал друзей, знакомых журналистов, блогеров, которые у нас были, и представил свои первые вина, наверное, да. Это был тот момент, когда на рынке появились вина Carpe Diem, вина с очень необычной этикеткой. И вот у нас сейчас 23-й, ну скоро уже 10 лет наши вина на рынке. Все это выросло, я так считаю, довольно гармонично. Сейчас я произвожу где-то 100 тысяч бутылок в год. До ковида были 100 тысяч, сейчас где-то 80 тысяч. Продаем мы наши вина успешно на 12 рынков. Азия, Канада, во всем мире. Я думаю, что темп роста нашей семейной винодельни довольно-таки нормальный. Не было бы ковида, не было бы, конечно, войны. Намного дальше было бы наше развитие, но последние 4 года, конечно же, стало намного труднее.
Ну, говорят же, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я надеюсь, что мы все после всего этого
это
станем
так.
сильнее.
Это так.
Вы начали с автохтона. Что вы сейчас производите?
Да. 80% моих вин – это автохтоны или купажи с автохтонами. У меня в линейке есть также Каберне и Мерло, потому что есть рынки, где люди боятся. Во-первых, они ничего не знают про Молдову. Они не знают, что существует такая страна. Поэтому их первый контакт с моими винами иногда, не всегда, но это с теми сортами, которыми они знают. Возьмем, к примеру, Китай. Китайцу трудно рассказать про Фетяс Конягру, но он, если он уже имеет опыт в винном мире, он хорошо знает Каберне. Он знает Каберне из Франции, он знает Каберне из США. Он знает Каберне со всего мира. Если он попробует мой Каберне и качество продукта ему понравится, и он скажет, окей, ты меня заинтересовал, давай дальше, тогда мы уже говорим про автохтоны и так далее. Но 80% вин, которые я делаю, это автохтоны. И Это и есть одной из главных моих задач. Максимально показать, что могут наши автохтоны. У меня есть несколько продуктов, которые я сделал первый из наших автохтонов и очень успешный. К примеру, я первый сделал игристое по классической методике из фитосеригала. Не было у нас такого опыта, и до сих пор я являюсь единственным, боюсь ошибиться, но я так думаю, что единственным, который делает игристое из фитяски регала, именно по методике Шампенуаз. Я также из этого игристого, раз я уже делаю что-то новое и интересное, я первый сделал Брут Натур, или Zero Dosage, как его называют во Франции. Хотя все мои друзья, коллеги говорили: да нет, ты что, Брут Натур, это нет, давай Брут, иди по классике. А я себе сказал: нет, потому что я его испробовал после вторичного брожения, после всех процессов, он весь Брут Натур. И я, когда его пробовал, я сказал, что я ничего не хочу менять, я хочу его так, и это... Я его анонсировал, я его представил миру, и это до сих пор является очень успешным продуктом в моем портфолио. Я был первым, которым сделал Brut Natur в Молдове, и сейчас их, наверное, 5 или даже 6 в Молдове, разных сортов, разных виноделен, но есть потребитель и на такие вина. И то, что это игристое из автохтонного сорта, это еще более интересно делает этот продукт. Я также сделал Late Harvest из заизюмленного винограда из нашего автохтонного сорта, который называется Виарика. Это вообще новый сорт, который мы только учимся с ним работать. И опыт делать сухие вина есть. И у нас это, я думаю, довольно-таки хорошо получается. У нас, я имею в виду, у всех виноделов в Молдове. Сейчас это очень востребованный сорт. К примеру, в прошлом году моя Виарика получила в Японии не золотую, не дабл голд, а гран-при. И это, конечно, очень сильно помогло нашим продаж вин из Виарики в Японии. Но Late Harvest, заизюмленный виноград, никто этого еще не делал. Так вот, я попробовал, и то, что у меня получилось, получила Best of Show на Mundus Vini в категории натуральных сладких вин. То есть моя задача не только делать вина из автохтонных сортов, но посмотреть, что еще, куда можно развивать и что нового можно сделать из автохтонных сортов.
Что из вашей линейки вы сейчас считаете, ну вот как бы топ, что самое такое, вот, предмет вашей самой большой гордости из того, что вы делаете сейчас?
Так как учился я в Германии, у них есть очень хорошая поговорка. Какое самое хорошее вино? Самое хорошее вино – это то, которое распродано. И тут это шутка, конечно, но тут есть очень много смысла, потому что раз продается, значит нравится потребителю. Нам, виноделам, конечно, иногда могут нравиться разные стили, разные купажи, но в конце концов решает потребитель. И то, что за последние 3-4 года является абсолютным лидером наших продаж, это вот это вино, называется оно Bad Boys, плохие парни, которое является купажом из 4 сортов. Это Фетяска Нягры и Саперави. И тут я напоминаю еще раз о том, как я счастлив тем, что мы сотрудничаем с грузинскими виноделами. Каберне и Мерло. Но 90% это Фетяска Нягра и Саперави по 45% и чуточку по 5% Каберне и Мерло. На этот урожай 2018 год у меня уже 8 золотых медалей на разных международных конкурсах. И я не просто посылаю это вино, чтобы заполучить там максимально много медалей, но эти медальки нам помогают на определенных рынках. И бывает и даже так, что ага, ты получил золотую медаль там. Нет, давай не ставь эту медальку. На моем рынке не надо. Вот именно с этой стороны медальку не надо. Лучше без. Ну и поэтому, конечно, там, где мы продаем наши вина, там мы регистрируем вина на конкурсах, чтобы заполучить больше шансов продать наше вино там. Так вот, за последний, как я и говорил, Bad Boys, плохие парни, Фитес Коньягра, Саперави, Каберне Мерло является лидером наших продаж. Это вино, над ним я много работаю, и это еще раз показывает потенциал наших автохтонных сортов, когда их купажировать с международными сортами. Именно в этом вине Каберне Мерло чуть-чуть, но и, конечно, Фитяска и Саперави вместе. Для меня это просто маска.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Скажите, пожалуйста, Иван, вы сказали, что винодельня сейчас является таким семейным. Кто из семьи, кроме вас, работает и чем эти люди занимаются? Как у вас обязанности?
Мне очень сильно помогает моя жена. У нее есть очень четкие задачи. Во-первых, та винотека, которая до сих пор успешно работает, я очень редко туда захожу, ну просто не хватает времени. Это уже проект моей жены, и она очень успешно занимается вместе с нашими сотрудниками, с нашими сомелье. Она полностью покрывает все вопросы по винотеке. Плюс уже вот почти полтора года, как мы начали заниматься туризмом на нашей винодельне, принимать гостей. Я делаю свою часть, дегустацию и презентацию, а все, что там, резервации, обсуждения с клиентами, кухня, это все делает моя жена, и она очень хорошо это покрывает. Для меня это очень большая помощь. Также мой отец, он каждый день на винодельне. Он на пенсии, он проработал 40 с чем-то лет на большом винзаводе, а сейчас он самый главный человек на нашей маленькой винодельне. Я думаю, что это одно из моих больших достижений. Это то, что я... Потому что винодельню я построил в огороде у своих родителей. Расширил, конечно, чуть-чуть, докупил еще пару участков, но... Когда утром отец открывает дверь своего дома, он напрямую смотрит на нашу винодельню, и он с удовольствием заходит сюда и делает все, что иногда я не успеваю. Доливает вино в бочки, ну, смотрит, чтобы тут всегда был порядок. И для меня это огромная помощь, потому что я занимаюсь в большинстве виноделием. Произвести 100 тысяч бутылок – это, конечно, не такая уж и легкая задача, особенно, что я делаю сам. У меня один помощник, плюс экспорт. Экспорт, конечно, занимает у меня очень много времени. Это выставки, это презентации, это очень много выставок, и это меня часто нету дома. Многие, которые видят наши посты по Фейсбуку и так далее, говорят: «Да ты все время в разъездах, какая у тебя красивая жизнь». Знали бы они, какой режим у нас, когда мы едем на эти выставки, что это всегда переезды, это всегда гостиницы, это всегда днем выставка, вечером презентация допоздна и утром опять. Это интересно, но это не прям каникулы и разгуливание по миру. Ну вот, в общем, вот так обстоят роли на нашей винодельне.
Спасибо, Иван. Давайте теперь немножко про Молдову как винодельческую страну и с точки зрения малых виноделов, потому что вы к этой ассоциации имеете прямое отношение. Вот начну я с вопроса, который у нас поступил через чат в YouTube. Есть у нас постоянный зритель и участник нашей школы, студент нашей школы Дмитрий Лукьянов, который спрашивает, у вас, чтобы вы описали молдавское законодательство в сфере регулирования виноделия. Но я бы к этому еще добросил бы свой вопрос. Имела ли ваша ассоциация отношение к тому, чтобы это законодательство как-то...
Мы... Ответ – да. Притом этот процесс не заканчивается. Последние 10 лет мы постоянно участвуем в процессе добавления и модернизации нашего винного закона. Попробую очень быстро, тут очень много деталей, но попробую это сделать очень быстро. 10 лет назад винный закон предполагал иметь лицензию. Лицензию для того, чтобы производить вино. Лицензия стоила больших денег, это раз. Лицензия, чтобы ее получить, нужно было пройти там определенные этапы и иметь определенные производственные мощности, которые для малого виноделия, во-первых, не нужны, во-вторых, нереально их иметь в собственности, потому что очень много услуг можно сделать вне виноделия. К примеру, лаборатория. Я делаю свои ежедневные анализы, которые мне нужны, но когда мне нужно полностью отсканировать вино и получить всю информацию, я иду в лабораторию, я плачу за эти услуги, я получаю результат, который бы я сам никогда бы так не смог сделать. Так вот, раньше это не было возможно. Ты как виноделец, если хочешь получить лицензию, ты должен иметь людей, полностью оснащенную лабораторию, чтобы они тебе делали эти анализы. На те пару тысяч литров, которые мы делаем, это нереально, это неправильно и это невозможно. То есть нужно было поменять закон, который бы делал это возможным, чтобы мы покупали услуги лабораторные в каких-то аккредитированных лабораториях. И вот эти все изменения шаг за шагом вместе с нашим, всегда обычно это Министерство сельского хозяйства, продвигали, вписывали в закон, закон должен пройти через парламент, и вот шаг за шагом мы вносили эти изменения. Первое изменение было полностью аннулирование лицензий. Не нужны лицензии, не является государство тем, той институцией, которая должна решать, будет этот винодел существовать или нет. Мы это перевернули, потребитель будет это решать. Конечно же, вино должно пройти абсолютно все анализы, все тесты. Мы проходим так же, как и большие предприятия, процесс сертификации вина, потому что мы поставляем на рынок продукт, который будет потреблен массой людей. Оно должно быть абсолютно сейф, безопасным, и тут даже никогда никто не просил делать какие-то поблажки, но вот все эти бюрократические барьеры мы по чуть-чуть улучшали, и я думаю, что сегодня наш винодельческий закон вина, он очень строгий, потому что очень много правил там соответствует, во-первых, тем правилам, которые были решены и поставлены Международной ассоциацией вина и виноградарства, так как мы являемся членами. Но все другое, все ненужное уже нету в этом законе. И это позволило нам развиваться. Мы это все сделали через ассоциацию, потому что так мы нам посчастливилось получить и помощь от международных доноров, которые нам помогали напрямую специалистами. Мы знаем, что нам хочется, но как это вписать юридическим правильным языком в закон, мы это же не знаем, мы не знаем, как это сделать. Так вот, международные доноры нам помогали с консалтингом, с тем, как это все упаковать, куда нужно пойти, в какую дверь постучаться, чтобы этот процесс пошел. И это очень сильно помогло, что у нас была эта ассоциация. Мы не представляли интересы одного или двух предприятий, а целой новой отрасли, которая сегодня маленькая, но в будущем может разрастись, потому что математика простая. У нас в Молдове где-то, ну, скажем, чтобы легко было сосчитать, 100 тысяч гектар винограда. На эти 100 тысяч гектар на сегодняшний день зарегистрировано у нас 300 предприятий. Если посмотреть на эту структуру в других винодельческих странах, возьмем ту же Францию, возьмем Бордо, там, ну, 80, скажем, где-то тоже приблизительно 100 тысяч гектар. Так вот там на эти 100 тысяч гектар много тысяч предприятий, 20-30 тысяч предприятий, потому что есть некоторые большие, но в основном это маленькие семейные винодельни, которые у нас даже не существуют. И нужно было через ассоциацию убрать все бюрократические барьеры, чтобы это могло развиваться. Сегодня в ассоциации малых производителей уже более 60 активных членов, которые представляют свои вина. Это много, имея в виду, что нас было 5. Но это до сих пор еще очень мало, и я уверен, что наша ассоциация будет всегда расти, потому что это процесс, который, раз он начался, его уже не остановить, а никто и не хочет его останавливать.
Правильно ли я понимаю, что все же на сегодняшний день в Молдове большую часть вина производят большие производители?
Сейчас да.
А малые виноделы, они все-таки пока по объемам как бы с большими не особо конкурируют?
Абсолютно верно, но не конкурирует по объемам, это точно, но нам нравится думать, что мы добавляем друг друга. Мы делаем авторские вина, мы покрываем маленькую часть винного рынка. Наши большие коллеги, конечно же, развиваются и очень хорошо делают свое дело на своих сегментах рынка. Но вместе мы намного сильнее. Вместе тот продукт, который носит на себе логотип Wine of Moldova, более интересен. Поэтому между нами, малыми предприятиями, большими предприятиями, есть очень хорошее сотрудничество. Мы друг другу помогаем, и мы друг друга дополняем. Поэтому и развитие за последние 5 лет, и узнаваемость бренда Wine of Moldova стала намного сильнее, потому что есть вот именно эти две компоненты. И большие предприятия, и малые семейные предприятия.
Вот если говорить про Wine of Moldova, у вас хороший опыт именно экспортный. Как он воспринимается в мире, и, может быть, есть особенности по разным странам? Ну что, есть как бы определенное впечатление, что этот бренд силен в постсоветском пространстве, да и то не везде. А вот что касается там экзотических стран, даже тех, которые вы упомянули, если их можно так назвать экзотическими, ну тут же Китай, Япония и так далее, там, наверное, все-таки этот бренд менее. Вот что у них...
Абсолютно верно. Плюс, скажем...
возникает за ассоциации, когда вы стояли из Молдовы. И что бы вы в будущем хотели, чтобы было? То есть, чем бы вы хотели этот бренд потом наполнить?
Это абсолютно так. На постсоветском рынке или даже ближнем зарубежье, скажем, Польша, Чехия... где традиционно мы посылали свои вина, люди знакомы с брендом «Вино из Молдовы». Но, к сожалению, люди знакомы с другим вином, люди знакомы с тем вином, который мы производили в советское и сразу же постсоветское время. Я не знаю, если наши зрители слышали про 2006 год. Это был переменный год в молдавском виноделии. Развитие молдавского виноделия 2006 год является тем моментом, который поменял все. А именно в этом году Российская Федерация решила, что не хочет больше, чтобы российский потребитель пил молдавские вина. И нам ввели 100% эмбарго на все наши вина. Это было катастрофой для молдавского виноделия, потому что на тот момент 80, 85 или даже больше процентов всего произведенного вина в Молдове продавалось на одном рынке Российской Федерации. Это был хороший бизнес, огромные объемы вина поставлялись на один рынок, но когда ты зависишь от одного рынка, это очень рискованно. И вот с нами случилось самое плохое, что может случиться. За один день мы потеряли полностью весь экспорт. Для больших предприятий это, конечно, была катастрофа. Они много усилий, много вложений делали в это поступление на этот рынок. И вот этот рынок исчез. Это был момент, когда мы все задумались, как быть дальше, как развивать молдавское виноделие, на какие рынки ориентироваться и как должен выглядеть. И тогда появилось первый раз обсуждение бренд Wine of Moldova, молдавские вина. Мы не развивали этот бренд до 2006 года, и нам понадобилось еще 5 лет, во-первых, пройти через этот кризис из-за эмбарго. Но в 2013 году заработало, мы так его шуточно называем, Министерство вина, но это Национальный офис вина и виноградарства. Или просто Wine of Moldova. И самая главная задача Национального бюро винограда и вина и виноградарства – развивать бренд Wine of Moldova. И за этим стоят абсолютно все винодельни, большие, маленькие, все, которые работают в этой отрасли. И главная задача – развивать бренд Wine of Moldova. Потому что на постсоветском пространстве нас знают. А в Китае, Корее, Японии, США наши вина никто не знает. И мы абсолютно уверены в том, что если мы будем каждый что-то там делать и пытаться продавать свои вина, это не получится так, как если бы мы все вместе развивали бы бренд Wine of Moldova, и потом уже каждый показывал, что у него есть самое лучшее. Конечно же, нужно было поменять качество и стилистику того вина, который мы производили до 2006 года, потому что мы хотим, чтобы качество вина, идентифицированного с брендом Wine of Moldova, было не то вино, которое мы делали до 2006 года. И развитие этого бренда Wine of Moldova мы сегодня, после 10 лет его продвижения совместно всеми виноделиями, после 10 лет мы уверены, что это работа на следующие 50 лет. Но это есть наша задача, задача нашего поколения – развивать бренд Wine of Moldova. Потому что если наши дети захотят дальше заниматься этим и производить винами, надеемся, что им будет легче. Потому что сегодня, к сожалению, самый задаваемый вопрос, когда я где-то на выставке в Корее или в Японии: «Молдова – это страна? А где вы вообще? Что? Расскажи мне больше». Но люди, к сожалению, не знают про нашу страну, и я не могу их… Они не виноваты. Наша страна, нам только 30 лет, когда они шли в школу, не было такой страны. Поэтому наша задача сделать узнаваемой нашу страну и то, что у нас традиция производства вина уже много тысяч лет, и что наше вино ничем не хуже французского, итальянского, испанского, чилийского, новозеландского и так далее. И я знаю, и мы все знаем, что на это понадобится очень много времени, но развивать и менять perception,
восприятие
качества, которое уже очень глубоко в сознании постсоветского потребителя, намного труднее, чем пойти на новый рынок, где о тебе никто ничего не знает, и начать все с нуля. Мы очень долго пытались показать постсоветскому потребителю, что молдавское вино сегодня – это не то, что было 20 лет назад. Мы тоже эволюционируем, мы тоже начали делать совсем другие вина. Но это очень трудно, потому что на российском рынке, к сожалению, очень часто и на украинском рынке, и на очень Казахстане, где еще наши коллеги продавали вина в постсоветском пространстве, люди знают: а, молдавское? Да, классное вино, там полусладенькое, там где-то на нижней прилавке, дешевое. Ни в коем случае это не должно быть за адекватную цену. Вот это, к сожалению, очень много знает про молдавские вина. И менять это очень-очень-очень трудно и дорого. Поэтому мы решили, пойдем туда, где нас никто ничего не знает, и начнем развивать наш бренд абсолютно с нуля. И я бы сказал, что у нас это очень хорошо получается. Не мы, молдаване, придумали этот концепт продвигать сначала бренд страны и потом бренд винодельни. Так уже сделали очень много стран, и мы пошли по этому же пути. И за 10 лет, я думаю, что узнаваемость бренда Wine of Moldova в мире поменялась очень сильно.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску. И тогда я хочу перейти ко второй части моего вопроса, которая звучала так. А вот какие ассоциации вы бы хотели, чтобы у людей возникали, когда они слышат вино Молдова? Вот если бы у вас была, не знаю, волшебная машина по внедрению идеи в голову, вот вы сказали, Wine of Moldova, у человека возникла какая-то ассоциация. Что это должно быть?
Я бы хотел, чтобы, во-первых, люди знали, что мы не начали заниматься вином вчера или позавчера. Уже много тысяч лет на этой территории производится вино. То есть это опыт, который наращивался тысячелетиями. Мы за 30 лет много чего поменяли, чтобы наше вино стало лучше. А сколько всего было развито и сколько всего поменялось за последние 5-6 тысяч лет, это традиции и это опыт, который не купишь деньгами. Это не оборудование, которое сегодня, если у тебя есть деньги, ты можешь пойти к лучшему производителю и купить. Но это опыт, который и вправду нарастает, и ему уже много-много тысяч лет. Это сорта, которые мы выращиваем уже много-много тысяч лет, и мы доказали, что вот именно эти сорта, но не те, которые решали в Москве, что мы должны сажать не Алиготе, и не Каберне или Шардоне, не, это не то, чего мы хотим развивать, и что наилучшим образом растет на нашей почве с нашими условиями. У нас есть сорта, которыми очень сильно гордимся, и за этим всем стоят очень много лет опыта и изменений. И это хочу, чтобы люди знали, что хотя в нашей стране 30 лет, как независимому государству, но виноградарство и виноделие у нас уже развивается много-много тысяч лет. И хотя мы маленькая страна, и очень часто во всех статистиках самая бедная страна в Европе, я не хочу, чтобы люди нас знали так, а я хочу, чтобы люди нас знали, что в этой маленькой стране, очень молодой стране, производятся очень интересные, необычные вина, из сортов, которые не найти нигде в другой винной нации. Над этим мы работаем. Это процесс долгий, но я уверен, что у нас это получится.
Спасибо, Иван. Ну, то есть я услышал в этом позиционировании, ну, как бы два важных аспекта, может быть, и вправду самые важные. Это древняя история, и это автохтонные сорта, особые вина, которые нигде в другом месте не найдешь.
Плюс то, что мы эти древние традиции и опыт комбинируем с современным оборудованием, которые сегодня нам позволяют производить вина на том же, абсолютно на том же качественном уровне, как во Франции, Италии или в других винодельческих странах. У нас сейчас после распада Советского Союза, после многих лет после этого, но у нас тоже есть возможность закупать то же оборудование, как и все другие винодельческие страны, а и все остальное уже зависит от таланта и умения винодела. Но во время Советского Союза или первых 10 лет после этого у нас даже не было возможности мечтать про те оборудование, про то оборудование, которыми пользовались французские виноделы, итальянские и так далее. Это очень важно, потому что оборудование не сделает наше вино лучше, но оно нам помогает удерживать и развивать то качество, которое может поставить наш виноград. И это тоже очень важный момент, что хотя во многих статистиках самая бедная страна в Европе, но наши винодельческие предприятия очень хорошо оснащены, и мы работаем на том же современном оборудовании, как и все люди в нормальном цивилизованном винном мире. Это тоже важно, чтобы люди это знали.
Спасибо, Иван. Я думаю, что мы уже с вами порядка часа в эфире. Ну, может быть, с учетом нашего маленького технического сбоя, там, минут 55, и мы можем, в общем-то, понемножку завершать наш разговор. Мы коснулись очень многих, как мне кажется, крайне интересных вещей, исторических, и сегодняшних, и так далее. Ну, и мой традиционный вопрос на завершение – это ваше видение ближайшего будущего. Давайте возьмем перспективу от 2 до 5 лет. Потому что сейчас такие процессы в мире идут, что заглядывать сильно далеко просто никто не решается. Ну вот ближайшую перспективу 2-5 лет – это ваша винодельня, ваша личная профессиональная карьера и как поменяется вот винная карта Молдовы и восприятие молдовского вина в мире. Вы, ваша винодельня и вина Молдовы.
Ну, во-первых, и от этого зависит и вина Молдовы, да и все. Сейчас это момент, когда мы празднуем окончание войны и победу Украины. Победу над злом и победу над абсолютным злом. Вот мы можем обсуждать все до... Нет, мы не можем обсуждать до этого, потому что до этого мы все работаем в таком режиме, чтобы все случилось, и Украина победила в этой войне. После этого уже другой мир, уже другой период. Пандемия нас много чему научила. Мы много чего поменяли, мы много чего улучшили. И мы для себя поставили такие амбициозные цели, что ну вот закончится пандемия, и мы начнем прям развиваться и продавать, и туризм, и все, что хочет. И потом война. Но я уверен, что очень скоро мы вернемся к тем планам, которые у нас были после пандемии. Мы начнем развивать те рынки, которые очень важны для нас. Я очень рад, что в прошлом году у нас получилось первый раз поставить наши вина в Великобританию. Это критически важный рынок для в Европе, для вин, для бутилированных вин. И для нас цель развивать некоторые, как я вам раньше и говорил, некоторые рынки, не традиционные рынки для молдавского виноделия, но рынки с большим потенциалом и финансовым, но также и большие рынки с потреблением вина со всего мира и с небольшим производством собственного вина, потому что это тоже очень важно. И для нас задача стать намного сильнее вот на этих очень важных рынках, и Великобритания является одной из этих рынков, но также и азиатские рынки. И я тут не говорю только про Китай. У нас уже есть определенный опыт с Китаем. Он всегда будет очень важным рынком, но Азия – это и Япония, это и Южная Корея, и очень много других стран, где люди только-только начинают понимать всю палитру вин, которые представляют винный мир, и нам нужно обязательно вот сейчас в этом начинающемся процессе выиграть себе местечко в на этих рынках, потому что это только там зарождается. Скажем, тот же Вьетнам, Таиланд, Индонезия. Это очень много туризма. Вино там только-только появляется, и мы должны быть одни из первых, которые туда поставляют свои вина. Работы очень много. Опять же, пандемия нас много чему научила, и много чего хорошо получается. Вот, к примеру, Великобритания, я лет 5 работал над тем, чтобы мои вина там были представлены. Сразу же после пандемии, первый же год, благодаря тем развитиям и тем новым методам, которые мы начали использовать в пандемии, сразу же в 2022 году мои вина стали быть уже представлены на этом рынке. А работы есть еще очень-очень много. И я думаю, что тот путь, который проложили молдавские виноделы с продвижением сначала бренда страны и потом каждый свой бренд, это правильный путь. И мы будем работать над этим следующие 5-10 лет. И если мы так будем развиваться по чуть-чуть, так как мы развивались до войны, я уверен, что все будет хорошо. И самое важное, что и наши дети захотят заниматься тем же, когда придет момент решить, а что я хочу делать в этой жизни. Это и есть наша задача – заново придумать, что такое Wine of Moldova, заново найти рынки, где мы будем продавать свои вина, и на это нам нужно годика еще 20 лет.
Но это если в масштабах страны, а вот если в масштабах вас, вашей семейной винодельни?
Тут, опять же, спасибо пандемии, время подумать и строить стратегии было достаточно. У меня есть очень четкий план, как я хочу развивать свою винодельню, и могу похвастаться, может быть, что даже чуть-чуть опережаю план. Один очень важный этап был закончить строительство нашей новой винодельни в нашем родном городе, в Криково, начинать принимать гостей. И это мы уже сделали, мы уже через час у меня здесь будут гости, которые придут, которые я проведу дегустацию. Это уже этап. Мы еще учимся, конечно, каждый день что-то новое меняем, но этот этап пройден. По тем инвестициям, которые мы хотим сделать, у меня тоже очень четкий план развивать и расширять наши виноградники. Увеличивать количество автохтонных сортов и развивать новые бленды из автохтонных сортов. Ну и если мне получится как минимум 50% из того, что я себе запланировал на следующие 10-15 лет, я уверен, что все будет хорошо.
Дети помогают?
Очень много. Им нравится, они пока что маленькие, у меня двойня, им 8 лет, и девочка, которой годик, для них это все пока что игра. Но им нравится играться на винодельне, у меня есть там определенные работы, которые я только им доверяю. И да, они мне очень много помогают, пока что это для них игра. Но я хочу, чтобы они со мной игрались на винодельне. Так, как я вам раньше рассказывал.
Но вы их программируете. То есть ребенок, который вырос на винодельне, и вы, наверное, это знаете по собственному примеру, ему выскочить уже будет сложно.
Но я буду рад любому пути, который они для себя выберут. Я, конечно, буду счастлив, если из трех, как минимум один, а если три вообще замечательно, захотят также заниматься виноделием. Делаю, что могу, программируя, может быть, да, но эта задача, наверное, намного тяжелее, чем сделать вино, которое там получит гран-при. Потому что, конечно же, я хочу, чтобы они нашли свой путь, но я для них хочу, чтобы это было виноделие. У моего отца это очень хорошо получилось, у него два сына и обе занимаются виноделием. Попробую продолжить эту традицию.
Спасибо вам огромное. Мне кажется, интервью получилось очень-очень интересным. И я, естественно, желаю вам сказать, чтобы все то, о чем вы только что нам рассказали, сбылось. И в плане вовлечения детей, и в плане развития виноделия, и в плане развития бренда «Вино Молдовы». Я лично очень люблю «Вино Молдовы». Я их каждый раз по-новому для себя открываю. Вот моя последняя поездка в Кишинев еще придала, так сказать, мою копилку знаний каких-то вкусовых, как это правильно выразиться, вкусовой коллекции, назовем это так. Ну и, конечно же, я вот подумал, после того, как услышал ваши некоторые из ваших слов, что победа должна быть стимулом для роста виноделия, потому что отмечать надо, ну, я не знаю, минимум неделю, а может быть месяц, а может быть полгода.
О, нет, намного больше. И еще хочу что-то добавить. Вчера с друзьями я попробовал одно вино из Украины. Это Бейкуш Вайнери. Я еще хочу добавить. Я еще не допил свое игристое. Друзьям разлил первым это вино. И я по их глазам понял, что я хочу быстрее допить свое игристое и также попробовать это вино. Это было фантастическое вино. Это был купаж там из 5 сортов. Они просто молодцы. И вот такое.
Да, да, они молодцы. Они молодцы. Они были у меня в эфире дважды. Сначала был у них владелец, потом директор. И они работают, можете догадываться, в каких условиях. Последнее интервью, которое директор нам давала, Светлана Цыбок ее зовут, она рассказывала, что люди, которые работают на винограде, можете себе представить, по звуку определяют, что за ракета летит. Ну, то есть это сложно себе вообще представить. Но, кстати говоря, интервью получилось очень сильно, а они как виноделы, конечно, они большие молодцы.
Хочу поэтому посоветовать
за них, выпьем за победу, за развитие и украинского, и молдавского.
Вот я хочу посоветовать вашим зрителям, поищите по Ютубу, был такой интересненький проект «Битва виноделов» пару лет назад перед пандемией. Это не была битва, это был очень интересный телевизионный проект. Молдова, Украина, Грузия, Армения. Я был счастливым участником этого проекта «Битва виноделов». Посмотрите, там не про битву, там про дружбу виноделов из этих четырех стран. Было очень интересно, и я с уважением и с восхищением смотрю на развитие виноделен из этих стран, со всех стран постсоветского пространства. Мы вместе, мы сила. И я уверен, что вместе мы сделаем так, что вина с нашего региона будут через пару лет продаваться во всем мире. Я в этом уверен.
Дай Бог. Спасибо большое вам. Я выключаю трансляцию и прощаюсь со всеми нашими зрителями в YouTube. Спасибо огромное, что вы были с нами. Спасибо, что вы не ушли, когда у нас был небольшой технический сбой. Вот. Ну и следите за нашими анонсами, потому что на этом канале, на канале Wine TV, у нас будет еще очень-очень много интересных интервью. И я вам обещаю, что будет еще много людей из Молдовы. Меня даже иногда вот упрекают, говорят, почему у тебя так много молдаван, ты как-то их вас дома любишь. Я говорю, ну я их просто люблю, и вино они делают хорошее. Люди, они такие очень харизматичные, поэтому с ними общаться в эфире одно удовольствие. Поэтому еще будет. Все, друзья мои, пока-пока. Я завершаю эту трансляцию.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.